Взаимный интерес. Изучаем события и явления с разных точек зрения.
Российские врачи уже более 2 месяцев проводят диспансеризацию детей в Абхазии. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов России. Обследование детей в настоящее время проводится и в дошкольных учреждениях республики. Какую картину фиксируют врачи и чему учатся друг у друга абхазские и российские медики? Об этом будем говорить с Александром Букшем, ведущим специалистом отдела управления и аналитики, врачом функциональной диагностики НМИЦ здоровья детей Минздрава России и Астандой Кварче, врачом-педиатром. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Здравствуйте.
Итак, на сегодняшний день, как говорят СМИ, приводят такую статистику, в республике прошли обследования более 16 тысяч детей. Расскажите, пожалуйста, что фиксируют врачи, вот если говорить конкретно уже о маленьких детях, то есть о дошколятах, как происходит осмотр, там, наверное, своя специфика работы с дошкольниками. Вот интересно, что фиксируют медики?
Ну, если вы имеете в виду по патологиям...
Ну, естественно, какая картина вырисовывается? Много ли каких-то случаев, когда родители не знали, что там ребенок болеет, и вдруг выясняется? Либо просто сказать, вот он здоров и так далее. Что обычно происходит?
Чаще всего это, поскольку малыши, они не могут выразить свои эмоции, не могут выразить свои проблемы и рассказать взрослым, чаще всего какие-то вещи, которые их могут беспокоить, но они не могут понимать о том, что это их проблема, и не могут назвать родителям. Чаще всего это офтальмологические проблемы. Ребенок не испытывает дикого дискомфорта. Ребенок не понимает, что он хуже стал видеть или плохо видит изначально, или есть какая-то у него проблема. Соответственно, и не может пожаловаться на эту проблему. Суть диспансеризации, по сути, это... профилактическая задача. То есть мы здесь пытаемся решить, какую проблему. Лучше...
подстраховаться, да?
Лучше не подстраховаться, а лучше...
перебдеть?
Нет. Лучше профилактически воздействовать на проблему, нежели ее потом лечить. Да, это основная задача современной медицины. И основной тренд мировой медицины, именно профилактическая медицина, а не лечебная. Вот, тем самым, определяя в рамках профилактических осмотров зарождающие патологии у того или иного ребенка, мы можем быстро скорректировать состояние, если это не какое-то особое заболевание. Но, тем не менее, мы также можем выявлять и уже серьезные какие-то патологии, которые дальше мы дообследуем и можем маршрутизировать на более высокий лечебный уровень, в том числе стационары Республики Абхазии и стационары, в том числе и федеральные центры Российской Федерации.
Ну, интересно все-таки, вот на общем фоне, понятно, что много сейчас все с гаджетами сидят, и, возможно, из-за этого даже в дошкольном возрасте у детей уже падает зрение. Можно ли с этим связать, во-первых? А во-вторых, может быть, более серьезные какие-то проблемы вы зафиксировали? Астанда, может быть, вы расскажете об этом?
Я в продолжение Александра хочу сказать, что действительно, несмотря на то, что мы на своих приемах, как педиатры, да, когда я работаю в частном учреждении, несмотря на то, что мы планово прописываем осмотр офтальмолога в год, в декретированные сроки, да, это все откладывается у родителей, но мало кто доходит, наверное, до офтальмологов, поэтому сейчас в рамках диспансеризации очень много случаев выявлено, что есть такие заболевания, которые чаще всего встречаются, наверное, у школьников, у дошкольников, и некоторых это действительно удивляло. Вот. Второй момент, это, наверное, кожные заболевания, которые не особо тревожили самих пациентов и их родителей, да, были какие-то незначительные высыпания, и особо не беспокоят пациента, но на самом деле они были достаточно серьезными. То есть был выявлен атопический дерматит в тяжелой форме, который... ребенок получал поддерживающую терапию, но как бы до конца... То есть мы объяснили, что есть методы лечения, что есть стационар, в котором можно понаблюдаться, можно обследовать ребенка и провести полную терапию для того, чтобы уйти в хороший рецидив, чтобы качество жизни ребенка намного улучшить. Были выявлены редкие заболевания, тоже случайно для родителей это казалось прям открытием. Были выявлены, возможно, ну, для людей не совсем понятно, будут такие цветные пятна, да, мы их называем пятна кофе с молоком. Вот. Это характерные признаки нейрофиброматоза. 2 случая было таких выявлено. Ну, родинки как родинки, да, как нам говорили родители. На самом деле это достаточно серьезное заболевание, после чего мы связываемся со специалистами МИЦ здоровья детей и проводим вот эту маршрутизацию, чтобы можно было госпитализировать ребенка на дообследование.
То есть вот этих детей, которых вот частные случаи сейчас вы назвали, да, их нужно будет вывозить, я так понимаю, да?
Да.
Вот, учитывая... Или это могут получить лечение здесь?
Нет, таких детей нужно будет обследовать в федеральном центре, так как именно там есть биологическая терапия, есть серьезные препараты, которые вводятся и проводятся обследование лечения в рамках высокотехнологичной медицинской помощи.
А вообще много детей получают вот в ходе, ну, после медосмотра, много ли детей получают направление вот в зарубежные клиники, вот в российские клиники?
Ну, зарубежье, наверное, это сложно сказать. Часть детей у нас все-таки имеет гражданство Российской Федерации. И мы, конечно же, стараемся воспользоваться этой возможностью и как граждан России этих детей максимально проводить именно как граждан России. Вот. Часть детей, конечно же, у нас есть с абхазскими паспортами. Это несколько сложнее, но тоже мы находим выходы. И также детей госпитализируем в федеральные учреждения в том числе.
А много человек? Вот была цифра, 180 детей получили направление на лечение. Изменилась эта цифра вот за последнее время, за последние дни?
Дело в том, что цифра, естественно, растет ежедневно. Растет, конечно, не такими темпами, как растут количество осмотренных детей, так к счастью. Это говорит о том, что все-таки здоровых детей больше. Или детей, которые требуют амбулаторное наблюдение, все-таки больше, чем которые нуждаются действительно в такой уникальной и высокотехнологичной, дорогостоящей помощи. Поэтому цифра растет, конечно, но, слава богу, не такими высокими темпами.
А что вот вы как специалист, как медик фиксируете все-таки, если брать общую картину, то общее состояние здоровья детей, как бы вы оценили, отличается ли вот от сверстников, допустим, в России, там, не знаю, в других республиках Кавказа, да, вот нашего российского?
Дело в том, что уже обладая достаточно неплохой статистикой, да, мы уже посмотрели на территории Республики Абхазии больше 16 тысяч детей, то, в общем-то, основная тройка нозологии, которую мы выявляем, она, в общем-то, стандартная, как и по всем регионам. То есть это ортопедическая патология, это эндокринологическая патология и это офтальмологическая патология. Почему я на ней заострил внимание, когда вы спрашивали о малышах, да, потому что малыш может пожаловаться, когда болит живот. Малыш может пожаловаться, когда у него какой-то дискомфорт серьезный, отличающий от того обычного состояния. А когда у ребеночка глазные болезни, у малыша, он никогда не пожалуется.
Да, он и не поймет. Обычно, наверное, первое осознание приходит в школе, когда ты сидишь, допустим, далеко от доски и не все видишь. Я просто знаю несколько случаев, когда дети говорили, ну, родители ругали, почему ты там не списываешь, почему он хлопал глазами, как бы, да, потом только выяснялось, что у него слабое зрение. Да. Был такой момент. Но, вы, когда общаетесь с детьми, с родителями, вот насколько диалог получается, особенно с родителями, вот очень интересно.
Ну, в основном мы общаемся только с детьми. Ага. Если мы по результатам осмотра видим какие-то отклонения, что нам что-то не нравится, мы связываемся сразу же на месте с родителями. Они могут подойти после основного осмотра всех детишек, и мы дальше обсуждаем нашу тактику. Вот, они все очень контактные, всем
то
все интересно.
То есть никто не отрицает, нам не
нет,
надо?
Нет,
там...
никак, нет, никто не отказывается, наоборот, они с удовольствием интересуются. У каждого специалиста иногда даже конкретно могут подойти и спросить, а вот нас там посмотрел невролог, ничего не сказал, проверьте, пожалуйста, все ли там в порядке. Там посмотрим карту, да, и все четко объясняем родителям.
В течение, вот один ребенок, да, сколько он специалистов проходит и какие это специалисты? Все ли... Есть ли местные специалисты, или же приезжают, вот ну, бригады же работают, да, медицинские из России. Вот как это смешанно происходит вот, состав врачей? Или же вот как-то вот приехали бригады, и они отдельно осуществляют?
Давайте я отвечу на этот вопрос. Конечно, постарались сделать смешанные группы бригад. Основной врачебный медицинский состав – это врачи и доктора из России. Сформировано 4 бригады врачебные и доукомплектованы средним медицинским персоналом из Республики Абхазия. То есть таким способом мы пытаемся все равно дополнительно помогать и внедрять наши нарративы, которые мы используем в здравоохранении Российской Федерации, и немножко масштабировать на территорию Абхазии. Также у нас есть преемственность определенная. То есть мы не зацикливаем эти профосмотры только на российских докторах. Естественно, все данные, которые мы собираем, которые мы получаем, всю информацию о патологиях, она передается в Министерство здравоохранения Республики Абхазия. Вот. И следующий этап – это распространение данных уже на участковые поликлиники, на районных педиатров, которые уже непосредственно оценивают полученные данные и уже проводят второй этап диспансеризации, то есть дополнительно углубленное обследование, готовят необходимые документы, кому необходима госпитализация, и готовят и помогают нам готовить документы на госпитализацию в учреждения федерального уровня Российской Федерации.
Когда идет взаимодействие, да, вот в рамках медосмотра, я знаю, что там с утра и там достаточно продолжительное время, все это в напряженном достаточно графике, как идет взаимодействие, насколько понимают медики друг друга, я имею в виду сейчас российские, абхазские, и, ну, нет ли какого-то барьера из-за того, что, ну, хотя, наверное, нет, потому что школы-то одни, наверное, наши медики все заканчивали российские вузы практически.
Ну, барьера у меня никакого нет. Это мои же коллеги. Я училась и работала на медстарове детей. И по приезде мне предложили быть частью команды. Я с удовольствием согласилась, потому что для меня это еще некий опыт работать в рамках диспансеризации. У меня никогда такого не было. Я работала только в неотложной педиатрии, когда ко мне уже приходили с жалобами. А вот посмотреть здорового ребенка и посмотреть в потоке 100 человек, посмотреть одновременно с другими коллегами, это очень интересно. Мы очень комфортно работаем, когда у нас есть какие-то вопросы, но мы при этом пока еще не хотим показывать ни маме, ни ребенку, потому что есть вопросы. Мы между собой можем даже на стикере отмечать, посмотри там, оцени вот это вот. То есть мы делаем свои заметочки, свои помарочки, чтобы мы друг друга понимали шифр, код, и мы совместно это смотрим, и это очень здорово. Потом мы можем все это вместе сесть, резюмировать и... к единому мнению прийти.
А как вы оцениваете характер взаимодействия с... Я почему говорю, что ну, важно, когда есть масштабный проект, вот эти вещи, они как бы сближают, да, и народы сближают, профессионалов сближают, это же важно. Вот мне интересно, как бы вы оценили характер взаимодействия, вот, который складывается в ходе вот вашей работы здесь?
Это коллегиальность. В первую очередь, это коллегиальность, потому что все медики в любой стране мира – это медики. И, в принципе, все стараются работать по международным стандартам. И забор крови, который проводят ваши лаборанты, это достаточно современный способ забора крови. Используется современное оборудование, современные проверки. У вас неплохая лаборатория, которая проводит уже анализ тестов, который получает биоматериал в достаточно неплохом уровне. И, соответственно, медсестры, врачи все работают, сообщают. У нас, во-первых, самый важный момент, у нас отсутствует какой-либо языковой барьер. Потому что российские медики, они прекрасно общаются с абхазскими медиками. Понимают друг друга и находят общие темы для обсуждения даже на досуге.
А есть такой момент, когда, допустим, российскому медику интересно, что, какие выводы, допустим, делает абхазский медик? Ну, как со специалистом, скажем так, интересно общаться? То есть взаимообогащение какое-то есть? Или же вот как бы одна сторона, понятно, более опытная и так далее, как-то может больше там продемонстрировать, показать и так далее? Или есть все-таки обратный процесс?
Безусловно. Всегда присутствует такое понятие, как консилиум. Всегда можно обсудить разные точки зрения. Допустим, не факт, что у каждого доктора будет одинаковая точка зрения по одной и той же патологии. Но есть аргументы, есть доводы. В том числе есть врачебный опыт. И я не могу сказать, что абхазский доктор менее опытен, чем российский доктор, и наоборот. Когда два доктора соединяются, обсуждают общую проблему, они приходят к некому выводу. И, соответственно, каждый слушает свои доводы, и каждый себя обучает в том числе.
Интересно. Вот, кстати, как раз и хотела спросить вот у Астанды. Чему учатся друг у друга абхазские и российские медики? Что интересно одной стороне, что другой?
Но чему я учусь? Ну, вообще у нас же мы все работаем по единому протоколу, да? У нас есть клинические рекомендации, которым я следую и в Абхазии, и в России, поэтому мне с ними легко. То есть они мне говорят, что здесь вот такой вот диагноз, да, и я знаю, что этот диагноз я буду, если я про него что-то не знаю или о чем-то хочу там узнать, то я буду смотреть его в российских клинических рекомендациях. Вот. Дальше интересно, наверное, что, ну, рядом работать с, наверное, с неврологами. Вот очень интересно случай, мне просто нравится эта нозология, когда вот она видит какой-то интересный случай, я пытаюсь там примкнуть тоже, или же вижу ребенка, в котором, ну, вот есть что-то неврологическое, и мне хочется вот узнать об этом побольше. Я могу подойти смело, она мне сможет объяснить, рассказать, где что почитать, где что посмотреть. Это могут быть какие-то интересные синдромы, какая-то генетика, о которой я действительно не знаю, которую она вот выявила впервые здесь, в Абхазии, и она мне объясняет, по каким критериям это все выявляется. Это очень интересно. Вот такой вот обмен опытом, конечно, на это растешь. Ну, а в плане педиатрии, наверное, мы всегда это все вместе обсуждаем, потому что сперва дети проходят всех узких специалистов, и уже со своей картой готовы, они подходят к педиатру, и там мы уже все рассматриваем, что каждый специалист написал. И делаем общий вывод. И если у меня есть вопрос, я всегда могу подойти к этому врачу и спросить, а почему вы здесь вот так вот указали, а я вот этого не вижу. И он мне потом развернет ребенка и скажет, а вот, посмотри, тут вот так вот. То есть мне всегда могут это объяснить и сказать, почему доктор именно вот так вот написал.
А вот очень интересно, опытным медикам, вот в частности вам, у вас бывают какие-то вопросы, когда вот вы думаете, вот кто прав, чей вывод? Или обычно, ну я сейчас имею в виду взаимодействие, допустим, с молодыми коллегами.
Молодежь, на самом деле, как известно, она же творит чудеса. И мозг молодежи, он более восприимчив к новой информации. И, конечно, иногда молодежь, когда быстрее усваивает какой-то материал новый, какую-то новую информацию, иногда тебе дает уже квинтэссенцию, краткую выжимку каких-то новых вещей, которые ты мог упустить. И, безусловно, с молодежью надо всегда работать. Когда доктор начинает упоминать и уповать только на свой опыт, возраст и стаж, и перестает развиваться, в том числе бок о бок с молодежью, он, по сути, останавливается в развитии. Поэтому молодежь всегда важна и всегда нужна. И где-то она подстегивает даже.
Это, наверное, и любой, да, профессии касается, когда нельзя останавливаться, надо всегда развиваться. Но вот интересно, как вот сейчас вы накапливаете информацию, да, фиксируете какие-то данные. Дальше что происходит? Что будет дальше происходить с этими данными? И как с ними будут поступать?
Ну вот в данный момент большинство детей амбулаторно могут наблюдаться и у наших врачей. То есть, к примеру, очень много детей с с кариесом, наверное, боятся стоматолога. Говорят, что ну, у нас очень много детских специалистов, детских стоматологов очень хороших. Поэтому мы всем в карте прописали, что многим детям нужна санация полости рта. То есть в дальнейшем участковый врач будет обзванивать детей, родителей и сообщать о том, что в ходе диспансеризации были выявлены проблемы полости рта. Пожалуйста, обратитесь к стоматологу. Вот. А также мало, но все-таки есть незначительные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы. У нас есть молодой прекрасный доктор, кардиолог, который тоже недавно работает в Абхазии, поэтому я сразу дала контакты, сказала...
Назовите нам.
В детской больнице есть, в Бондарево. Вот, и дала контакты врачу из команды, потому что вот он спрашивал, куда я могу направить, если этот случай не тяжелый. Вот, и он быстренько себе это отметил, и таким детям, у которых он выявляет различные формы тахикардии, какие-то блокады, то вот он направляет к ней в дальнейшем наблюдаться у нее, делать раз в год УЗИ сердца или кардиограмму. То есть они сами тоже заинтересованы в том, что кому здесь можно обратиться, чтобы ну, не выезжать далеко, не делать там лишних движений. Даже в плане дерматолога и кардиолога, вот. То есть мы нашли этих специалистов здесь, и дальше мы будем с ними сотрудничать.
Понятно. Но дети, как пациент, это, конечно, отдельная история. Вот мне с этой точки зрения интересно, как происходит контакт. И, может быть, были какие-то интересные случаи, может быть, даже забавные случаи, вот пока вы здесь, в Абхазии, находитесь, вот в ходе работы, в ходе медосмотра.
Конечно, забавных случаев с детьми масса. Когда с детьми работаешь, это все-таки особый мир. И к любому ребенку нужно иметь подход. И искать его иногда. Потому что мы стараемся работать часто без родителей на первичном звене, чтобы посмотреть ребенка и так далее. Нужно все равно ребенка к себе расположить. У каждого педиатра, конечно, есть, у каждого детского доктора есть свои фишечки общения с ребенком. Ну, курьезный случай, детский садик частный. Пришла девочка, глазки мокрые. Ну, что делать? Ну, надо же ее как-то немножко адаптировать к ситуации, адаптировать к осмотру. Договорились, все. Ну, ничего, весь осмотр мы провели на руках у доктора. Пересаживаясь от одного специалиста к другому. Ну, а что делать? Ну, это же ребенок, ну как его? Он же не приструнится, как взрослый. Не скажешь ему, иди туда, иди сюда. Ничего.
Да, интересно. Санда, может быть, вы расскажете, потом с точки зрения даже медицинской, какие для вас были интересные случаи?
Интересные случаи, повторюсь, это были синдромальные. Ну, вот я их не замечала. Вот,
после того... Что это значит синдромальная по-русски?
Какая-то генетика.
Неподтвержденная пока.
Да, неподтвержденная, да, которая, возможно, никак не влияет на качество жизни ребенка, но она есть. Вот, это очень интересно, которое мы, ну, в дальнейшем, наверное, если родители согласятся проводить обследование, дальнейшую диагностику, то будем смотреть, есть она или нет. Но вот были очень много таких вот случаев, когда невролог говорил о том, что здесь есть, возможно, есть какой-то синдром, вот он там под вопросом, если интересно, можно потом проверить, уточнить. Вот эти вот моменты. Дальше случайно выявлены порок сердца у достаточно взрослого ребенка. То есть, когда мы проводили аускультацию, это невозможно было не услышать, даже не медику, наверное.
Это прослушивание.
Да, прослушивание, да, сердца. Слышен очень четко систолический шум, который вот, ну, характерен для порока. Не то, чтобы его действительно никто не слушал, его ничего не беспокоило, он не ходил по врачам. Все в порядке вроде бы, но там был порог сердца. Вот, то есть
это случайно
такая,
хорошо,
такая,
что вовремя
сказать,
все обнаружено.
Сколько... В этом, извините, перевью, в этом и суть профилактических осмотров. Угу. Часто я вот не устаю рассказывать коллегам, когда меня спрашивают, для чего я, зачем это все делается и почему это так важно. Ведь дело в том, что сталкиваюсь с таким мнением, еще иногда мама говорит, ну, мы обследуемся, мы выезжаем, мы посещаем своего доктора, у нас все устраивает, мы все знаем. И, допустим, даже если ребенок обладает каким-то заболеванием, это хорошо, что они знают о нем. Это хорошо, что они нашли своего доктора, с которым они работают, который помогает им. Но чаще всего родители, поскольку не медики в большей степени, они фокусируются на определенной своей патологии, с которой они занимаются, которой они лечат этого ребенка, и совершенно спокойно могут пропустить что-то малозаметное, малозначимое и на данный момент не мешающее жить ребенку. Это опять же к вопросам о профилактической медицине, которая сейчас является все-таки общемировым трендом, да?
Надо быть очень внимательным.
Да, надо быть очень внимательным. Потом все-таки у родителей нет достаточно компетенции, как у доктора. И доктора, когда в рамках профосмотра, это все-таки большое количество специалистов. Это не только педиатры, это все-таки и невролог, и кардиолог, и уролог, и эндокринолог, и психиатр, и гинеколог. Они осматривают ребенка комплексно. Астанда упомянула, что есть еще в процессе осмотра, поскольку мы все-таки берем на себя достаточно большой объем работы в сутки, то есть до 150 детей одна бригада осматривает в одном учреждении в день. Это достаточно большой объем. Это надо понимать, что это все-таки не консультативный прием, это именно осмотр. А доктора коммуницируют между собой.
Понятно. И последний вопрос, коротко, буквально на полминуты, на 30 секунд. Как вы оцениваете значение, вот Астанда, наверное, для как бы к вам значение вот этой диспансеризации, вот этого проекта, который здесь проводится в Абхазии?
Я, пользуясь случаем, хочу сказать, что я знаю, что многие отказываются. Есть такие у меня и среди соседей, и среди знакомых есть, которые отказываются от диспансеризации. Поэтому, если сейчас меня слышат те, кто отказались, все можно успеть в рамках другой школы, другого детского сада. Мы готовы посмотреть всех детей, всех желающих. Если кто отказался и передумал, пожалуйста, я настоятельно рекомендую пройти диспансеризацию, потому что у нас нет узких специалистов, таких как гинеколог. У нас так тщательно не смотрят глазное дно, и как наш офтальмолог. Офтальмолог наш специалист по редким заболеваниям. Дальше.
О значении проекта, вот этой диспансеризации, просто...
Ну, конечно, это очень важно для нашей страны, так как в поликлиниках не все дети не проходят они в декретированные сроки необходимых специалистов, необходимые обследования, вовремя не сдаются некоторые анализы. То, что сейчас проводится всем поголовно детям, основные анализы, общий анализ крови, ферритина, глюкоза, то, что должно ежегодно проверяться, мало кто это делает. Поэтому в рамках этой диспансеризации были выявлены латентные дефициты железа, анемия, их очень много, просто потому что никогда человек не сдает эти анализы, потому что он не жалуется на самочувствие, на свое здоровье. Именно поэтому такую диспансеризацию пройти нужно каждому.
Ну, это, конечно, важный очень момент для нашей страны. Это здоровье нации, здоровье будущего Абхазии. Я благодарю вас за интервью и, в первую очередь, за ту работу, которую вы здесь проводите с нашими детьми. Благодарю от всего сердца, от всех родителей, скажем так. Я напомню, что мы говорили с Александром Букшем, ведущим специалистом отдела управления и аналитики, врачом функциональной диагностики МИЦ «Здоровье детей» Минздрава России и Астандой Кварче, врачом-педиатром. Спасибо большое.
Спасибо.
Это был «Взаимный интерес». Задаем вопросы не из праздного любопытства.